говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Переговоры по статусу Косово завершены. Что останется Сербии? Слухи о дефиците или почему растут цены на бензин в России? Киргизская пресса в преддверии выборов. И продолжение цикла «Культура и этика делового общения». Сегодня речь пойдет о Франции. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лакунина. В среду в курортном местечке Баден под Веной безрезультатно закончился последний раунд переговоров о будущем политическом статусе Косово. Сербской и албанской сторонам было дано 120 дней, чтобы они под руководством так называемой «международной тройки», в которую входят Россия, США и ЕС, в ходе прямых переговоров еще раз попытались найти компромисс. О том, какой выбор сейчас стоит перед Сербией, рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куге.
Белградские политические аналитики едины в своей оценке, что в ситуации, когда обе стороны уже давно глубоко засели в своих окопах, никаких результатов от переговоров ожидать было нельзя. Душан Лазич из форума по международным отношениям.
Переговоры окончились так, как ожидалось. Теперь мы знаем официально, что они не дали результатов, что двум сторонам на переговорах, Сербии и косовским албанцам, не удалось достичь компромиссного политического решения. Обе стороны лишь повторяли свои уже хорошо известные позиции, хотя определенные новые нюансы все-таки были. Албанцы, несомненно, остались на позиции независимости, однако все-таки после последнего раунда в Бадене стали подчеркивать, что будут провозглашать независимость, консультируясь с Евросоюзом и США. Они и раньше это говорили, но теперь это условие вышло на первый план. Это, по моему мнению, может быть важным элементом, который повлияет на дальнейший ход событий.
Внешнеполитический обозреватель, ведущая белградской газеты «Политика» Бошко Якшич считает, что международное сообщество организовало дополнительные переговоры только для того, чтобы как-то хотя бы формально удовлетворить Сербию и Россию.
Я бы не хотел, чтобы это звучало цинично. Однако международное сообщество, которое олицетворяло тройка, закончило этап, на котором сказало: «Давайте соблюдать формальности и дадим Белграду и Приштине возможность попытаться достичь соглашения». Хотя каждый, кто мыслит реалистично, уже в начале переговоров знал, что никакого сближения позиций не будет. По сути, никто ведь не отступил от своей основной идеи, с которой начал переговоры. С одной стороны, албанцы, выступающие за независимость. С другой стороны, сербы с, как говорят, невиданной в истории широкой автономией Косово. Очевидно, что при таких позициях решение невозможно. Поэтому теперь груз решений уже не остается за Белградом и Приштиной. Он формально 10 декабря, когда истекает мандат тройки, временно переносится на ООН. Потом увидим, будет ли продолжение переговоров или нет. Сейчас по этому вопросу есть большие различия в подходах между Белградом и Приштиной, в международном сообществе в целом, да и в самой тройке.
И шире международного запада, и сама тройка.
Новым в течение последних 4 месяцев было и то, что на последних раундах переговоров делегация Сербии начала выступать с предложениями дать Косово широкую автономию на основе конкретных моделей, существующих в мире, таких как Гонконг, Китай или Аландские острова Финляндии. Однако наблюдатели оценивают, что ни одна из этих моделей Косово неприменима. Там более 90% населения албанцы, пострадавшие от сербов во время войны, и они уже 8 лет живут полностью отдельной от Сербии жизнью. Их теперь не удовлетворяет никакая автономия. Бывший дипломат Душан Лазич.
Лучше бы было, если бы мы выступили с этими идеями раньше. Мы потеряли несколько лет. Знаете, по сути, наша внешняя политика по отношению к Косово имела несколько политических лозунгов, которые постоянно повторялись. Одна страна, две системы. Больше, чем автономия, меньше, чем независимость. Они остались только лозунгами, потому что никакого политического содержания в них не вкладывалось. Мы должны были вести борьбу за свои интересы, но не делали этого. Если посмотреть на ситуацию с этой точки зрения, то теперь уже поздно. Предложения белградской делегации на последних заседаниях делались в большей степени для того, чтобы международная тройка могла внести их в свой доклад, а не для достижения решения между двумя сторонами на переговорах.
На следующей неделе международная тройка в последний раз прибудет в Белград и Приштину, чтобы ознакомить стороны со своим докладом, на основе которого в ООН должен будет решаться вопрос будущего статуса Косово. Сербия ожидает, что Косово не получит независимость, рассчитывая на сопротивление России в Совете Безопасности. До сих пор в Белграде утверждали, что албанцы независимость в одностороннем порядке провозгласить не посмеют, из-за того, что многие государства, члены Европейского Союза, откажутся поддержать их. Но белградские обозреватели считают, что Сербия неправильно рассчитала соотношение сил на политической арене мира, не учла все аспекты международных отношений. Бошко Якшич.
Мы эти переговоры с самого начала должны были рассматривать в намного более широком контексте, чем это делали. Это контекст событий от ракетного щита, системы ПРО, до Ирана, от Кавказа до энергетического кризиса Европейского Союза. Приштина действовала упрямо, а Белград очень твердо, но мы должны посмотреть, что стоит за этими позициями. За упрямством албанской стороны стоит США, а за сербской твердостью идея, что мы можем расколоть Европейский Союз. Нет, мы Европу не раскололи, она будет единой по отношению к Косово. Ведь никто в ЕС не будет рисковать и сопротивляться позиции, за которой стоит Великобритания и Франция, а теперь и Германия. Сейчас определенную подозрительность и осторожность высказывают только Кипр и Греция. Но это, по сравнению с остальными 25 членами ЕС, слишком мало.
Большинство наблюдателей считают, что предстоит только одна развязка. Косовские албанцы в одностороннем порядке провозгласят независимость от Сербии. Вопрос только, произойдет ли это сразу после 10 декабря, когда оканчивается мандат международной тройки, или через пару месяцев, когда в Косово после выборов будут сформированы новые органы власти и обеспечена полная международная поддержка. Албанцы в Косово уже разработали проекты своего флага, гимна и герба. Директор Балканского фонда по демократии Иван Вейвода считает, что независимость Косово будет провозглашена когда-то в начале будущего года.
Теперь все взгляды будут устремлены на ООН, на ее генерального секретаря и Совет Безопасности. Однако я не ожидаю, что что-либо важное может решиться до Нового года или сразу после. Думаю, что результат нужно ожидать к середине января, положительный или отрицательный, когда Совет Безопасности ООН примет или откажется принять какое-то решение.
Руководство Сербии повторяет, что в случае провозглашения в одностороннем порядке независимости Косово государство будет предпринимать все правовые шаги, чтобы аннулировать это решение косовских албанцев. Но что конкретно будет предпринято в Белграде, никому не известно. Уже неделю, как все министерства разрабатывают планы действий в случае независимости Косово, но эти планы полностью засекречены. Сербские националисты сообщают, что воздвинут стену на границе с Косово, но так, чтобы северная часть края, где компактно проживают сербы, осталась внутри Сербии. Мало кто в Белграде всерьез призывает к военному решению проблемы. Однако никто не исключает массовых волнений косовских сербов. А 70% из 100 тысяч сербов, оставшихся Косово, даже рассматривает возможность в случае независимости Косово отправиться в Сербию. Более открыто в Сербии обсуждается возможный дипломатический ответ тем государствам, которые пойдут на признание независимости Косово. Иван Вейвод отмечает, что реально Белграду не останется ничего больше, чем провозгласить решение Приштины недействительным и отправить дипломатические ноты государствам, пошедшим на признание Косово.
Сербия, помимо того, может предпринять ряд шагов, таких как на определенное время отозвать своих послов из тех стран, которые признали независимость Косово и так далее. Однако я считаю, что Сербия должна трезво обдумать свои ходы, чтобы сохранить в качестве приоритета европейскую интеграцию, которая тесно связана с иностранными инвестициями.
Но дискуссия на эту тему, на тему Косово в контексте реальных национальных интересов, в Сербии практически отсутствует. И в результате общество кажется абсолютно неподготовленным к негативной для страны развязке косовской проблемы.
О том, что осталось Сербии после завершения переговоров по Косову, рассказывала Айя Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В России стремительно дорожает автомобильное топливо. Розничные цены на бензин росли в ноябре на 1% в неделю, а оптовые – на 2%. И хотя очередей на заправках пока нет, в прессе все чаще упоминают возможность дефицита. Насколько он реален? Об этом мой коллега Сергей Сининский говорил с экспертами по российскому рынку нефтепродуктов.
Объем добычи нефти в России в 2007 году составит примерно 490 миллионов тонн. Общие мощности нефтепереработки в стране на 270 миллионов тонн, которые загружены примерно на 80%. В целом, такие объемы переработки сколь соответствуют объему спроса на бензин? Не возникает ли здесь ножниц? Аналитик инвестиционной компании «Уникредит Атон» Артем Кончин.
Вы знаете, по-моему, ножниц не возникает, иначе мы видели бы существенные очереди на заправках, которые должны были быть гораздо длиннее, если бы был дефицит. Понятно, что всегда найдутся какие-то предприимчивые люди, которые, возможно, пытаются произвести товар худшего качества, но дешевле, и продать его у обочины дороги, но это далеко не индикация того, что в стране разрыв между спросом и предложением.
Руководитель отдела исследовательского центра «Кортес» Алексей Груздев.
Сложившаяся ситуация в нефтепереработке заставляет сделать вывод о недостатке производства автобензина и о возможном недостатке перерабатывающих мощностей в ближайшем будущем. Признаками этого являются, например, сезонная нехватка свободных объемов бензина на рынке летом 2006 года и осенью 2007 года, а также широкое распространение реализации контрафактного бензина по всей России. Эти негативные явления пока не системные для нефтяной отрасли, но они могут стать таковыми, если в ближайшие 2-3 года мы не увидим рост перерабатывающих мощностей.
Директор по развитию московского представительства международного аналитического агентства «Аргус» Медиа Михаил Перфилов.
На сегодняшний день объем производства моторных топлив в целом соответствует спросу. Другое дело, что спрос увеличивается, и по мнению ряда нефтяных компаний, в какой-то момент рост спроса может обогнать рост переработки. Пока у нас в целом спрос на бензин растет примерно 4-5% в год, и переработка за последние 2 года тоже росла примерно 4-5% в год. Но этот рост в основном был связан с некоторыми налоговыми мерами правительства по поощрению переработки нефти против экспорта нефти. И не факт, что такая ситуация с переработкой хорошая, она продлится в ближайшие несколько лет.
Можно ли говорить о неких структурных перекосах в российской нефтепереработке? В том смысле, что построенные еще во времена СССР НПЗ в основном ориентированы на выпуск низкооктановых бензинов. Отсюда и малая глубина переработки нефти в России в среднем 70%, тогда как в Европе и США 85-95%. А стремительно растущий в стране автомобильный парк предполагает топливо более высокой очистки. Руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Действительно, такие определенные структурные перекосы имеются. Дело в том, что никто не ожидал, что такими значительными темпами будет расти потребление так называемых легких светлых нефтепродуктов в России. Но если смотреть на более отдаленное будущее и предположить, что Россия будет в какой-то степени следовать тенденциям европейских стран, то доминирующее положение производства дизельного топлива и мазута, оно имеет стратегические преимущества, поскольку в Европе стремительно растет спрос как раз на дизельное топливо, на высококачественное дизельное топливо, потому что парк автомобилей с дизельными двигателями стремительно увеличивается, на них растет спрос. И если российские потребители со временем перейдут примерно к такой же структуре спроса, то может быть и хорошо, что российские НПЗ были изначально ориентированы на выпуск низкооктановых бензинов.
Алексей Груздев, исследовательский центр «Кортес».
Структурные перекосы действительно имеют место. Более того, они усугубляются тем, что не строятся в настоящее время современные крупные НПЗ, позволяющие производить качественные высокооктановые бензины и, соответственно, повысить долю выхода светлых нефтепродуктов. А вот мини-НПЗ возникают как грибы после дождя. При этом основные продукты, которые производят эти мини-НПЗ, прямогонный бензин, дизельное топливо низкого качества и мазут. Но в то же время не все так плохо. Если посмотреть статистику, то идет очевидный рост доли производства высокооктановых бензинов по сравнению с низкооктановыми. За последние 3 года 8-7% за год. Очевидно, все это за счет модернизации существующих НПЗ.
В целом, любой из российских нефтяных компаний, имеющих собственные НПЗ, что в нынешних условиях оказывается более выгодным делом? Добыть 3-4 тонны сырой нефти и экспортировать их в Европу? Или выработать из этих 3-4 тонн нефти 1 тонну бензина и продать его внутри страны. Максим Шейн, компания-брокер Credit Service.
Экономика нефтяных компаний достаточно проста, поскольку значительная часть затрат нефтяных компаний – это налоговые отчисления, а налоговые отчисления напрямую зависят от мировых цен на нефть, и механизм установления экспортных тарифов, экспортных пошлин на нефть и налога на добычу полезных ископаемых таков, что нефтяникам в зависимости от ценовой конъюнктуры, от соотношения экспортных пошлин и ценой реализации нефти за рубежом, нефтяникам бывает выгоднее либо больше экспортировать нефти, либо больше направлять ее на внутренний рынок для переработки.
Артем Кончин, компания Unicredit Aton.
Выгоду здесь посчитать в целом тяжело, потому что ситуация на рынке меняется изо дня в день. Меняются пошлины, меняются цены на нефть, меняются цены на бензин за рубежом и внутри страны. Нефтяные компании говорят о том, что самое выгодное направление сегодня – это внутренняя продажа переработанных нефтепродуктов. Разница не критическая, но тем не менее она есть. Иногда это меняется в сторону экспорта нефти. Но тем не менее эти вещи более или менее близки, но в целом домашняя внутренняя продажа нефтепродуктов выгоднее.
Алексей Груздев, исследовательский центр «Кортес».
Такой вопрос не совсем корректен в своей постановке, потому что мы сравниваем с одной стороны реализацию нефти, а с другой стороны только одного продукта, получаемого из нее. Любой переработчик наряду с бензином всегда получает дизельное топливо, авиакеросин, мазут и, возможно, еще какие-то другие сопутствующие продукты.
По некоторым оценкам, примерно 80% всего рынка бензина в России контролируют крупнейшие нефтяные компании. В отличие, скажем, от многих стран Европы, где на рынках велика доля независимых переработчиков, которые сами нефть не добывают. Сколь значимо можно считать этот фактор для ценообразования на бензин в России в целом? Михаил Перфилов, агентство Argus Media.
У нас в России независимыми можно назвать 5 НПЗ из 29. Это группа уфимских НПЗ, 3 завода, московский НПЗ и хабаровский НПЗ. Действительно, нефтяные компании доминируют на рынке, и внутри нефтяной компании цены формируются от месторождения до пистолетно-заправочной станции. Поэтому вот эти компании всегда имеют возможность оптимизировать эти цены внутри себя. А вот, собственно, свободный рынок, который у нас такой небольшой, он именно является тем вот формирующим звеном, где, собственно, создаются эти цены рыночные. Поэтому, конечно, роль его в ценообразовании велика, и чем меньше его будет, тем хуже будет, ну, всему рынку.
Свободный рынок – это переработка именно на независимых НПЗ?
Свободный рынок я вот как раз называю эти 3 НПЗ в Уфе. Московский завод – это европейская часть. И на Дальнем Востоке есть хабаровский завод, который принадлежит компании, не добывающей много нефти. То есть вот та нефть, которую покупают трейдеры на рынке, заходят на заводы, перерабатываются, получают нефтепродукты и реализуют их, эти нефтепродукты, через нефтебазы на заправочные станции, в том числе частные заправочные станции, не входящие в структуру нефтяных компаний. По количеству у нас 2/3 заправок в России частные, то есть не принадлежащие нефтяным компаниям.
Темпы роста продаж новых легковых автомобилей в России сегодня 15-20% в год. Но значит ли это, что и предложение бензина должно в целом расширяться на рынке сравнимыми темпами? Пока они в 3-4 раза ниже. Или это не совсем так? Максим Шейн, компания-брокер Credit Service.
Действительно, это не совсем так. Здесь необходимо обязательно делать поправку на то, что как таковой рост продаж автомобилей лишь косвенно может свидетельствовать о тенденциях по увеличению спроса на бензин. Необходимо учитывать не сам рост продаж автомобилей, а количество автомобилей реально используемых. Второй момент состоит в том, что часть автомобилей выходит из эксплуатации или перестает эксплуатироваться. То есть происходит не чистое увеличение автомобильного парка, а в значительной степени его замена. И третий момент состоит в том, что все-таки не только легковые автомобили определяют объем потребления бензина в России. Дело в том, что в России очень значительный парк и грузовых автомобилей.
Алексей Груздев, исследовательский центр «Кортес».
Корректным является сопоставление роста легкового автомобильного парка в целом с ростом производства бензинов, потому что бензин потребляется и старыми автомобилями тоже. Рост автомобильного легкового парка в целом составляет 4-5% в год. Такой рост уже сопоставим с ростом объемов производства автомобильных бензинов. Другое дело, что, вот скажем, осень этого года внесла некую коррекцию и принесла тревогу. Прирост производства в 2006 году по отношению к 2005 составил 7%. В этом году, по итогам осени, мы можем ждать, ну, в лучшем случае, 2-3% прироста производства автомобильных бензинов в 2007 году по отношению к прошлому году. Вот это замедление, оно произошло в сентябре-октябре, когда производство упало на уровень ниже, чем в соответствующий период прошлого года. Это объясняется тем, что
были достаточно серьезные плановые ремонты на многих заводах, что и привело к вот такому снижению производства.
В Соединенных Штатах, где мощности нефтепереработки втрое превышают российские, последний по времени НПЗ открылся 31 год назад. С тех пор не было построено ни одного. А когда последний НПЗ был построен в России? Михаил Перфилов, агентство Argus Media.
В России, так же примерно как в Соединенных Штатах, последний НПЗ был построен в 83-м, по-моему, году в Ачинске. В Советском Союзе, наверное, чуть поновее будет Можайкевский НПЗ в Литве.
В принципе, можно ли в России обойтись лишь модернизацией и расширением уже существующих НПЗ? Или, учитывая темпы роста и структуру спроса на бензин, без строительства новых заводов может возникнуть дефицит топлива?
Можно ли обойтись модернизацией? Я думаю, что можно. Вопрос в том, насколько масштабная модернизация нужна. В России на сегодняшний день так дефицита топлива нет. Тем не менее, отчасти это объясняется низкими требованиями к качеству топлив по отношению, скажем, с Евросоюзом или Соединенными Штатами. Как пример, дизельное топливо, содержание серы в дизельном топливе в России 0,2% серы, да? В Евросоюзе на сегодня это 0,005% серы. То есть разница достаточно высокая. В России фактически, в отличие, опять-таки, от Евросоюза или Соединенных Штатов, очень мало глубокой переработки нефти. Но в то же время модернизация тормозится в России НПЗ, поскольку экономические предпосылки к этому есть. Есть проблемы политического характера. В первую очередь это то, что в отсутствии требований к качеству топлива нет мотивации у компаний это качество повышать. И некая нестабильность, связанная с экспансией государства в экономику, заставляет компании придерживать эти планы, а компании опасаются, что эти активы могут быть потом переданы в государственные компании.
Но уже сегодня реально строится ли хотя бы один новый НПЗ?
На сегодняшний день в России из проектов создания новых мощностей можно всерьез говорить об одном проекте. Это второй НПЗ в Нижнекамске, который строит компания «Татнефть». Есть ряд проектов, которые были заявлены, но остаются на бумаге по сей день.
3 года подряд Россия является крупнейшим в мире производителем нефти, обойдя по объемам добычи сырья Саудовскую Аравию. Правда, в отличие от России, в Саудовской Аравии есть и немалые резервные мощности, которые страна пока не использует. При этом менее половины всей добываемой в России нефти перерабатывается внутри страны.
О том, возможен ли в России дефицит на бензин, рассказывал Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Понравился совершенно с первого взгляда, тем не менее, вот он поставил себе цель и добивался, шел через стерни, был настойчив, пока я не сказала «да».
Любовь по-турецки. Поверх барьеров в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
На меня смотрел такими жаждущими глазами, как будто в жизни не видал женщину на свете.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Главные новости коротко. Европейский суд по правам человека поддержал очередной иск против российских властей. Суд обязал Россию выплатить компенсацию в 60 тысяч евро жительнице Чечни Зайнаб Тангиевой. Гарри Каспаров вышел на свободу после 5 суток ареста. Лидер Объединенного гражданского фронта был задержан в Москве в субботу во время марша несогласных. Бывший полковник ФСБ Михаил Трепашкин в пятницу может быть освобожден из колонии в Нижнем Тагиле. В мае 2004 года Трепашкин был приговорен к 4 годам лишения свободы за разглашение гостайны. Суд в Самаре санкционировал арест на 6 суток нескольких активистов местного отделения «Другой России». Все 5 были задержаны в среду, якобы за нарушение общественного порядка. В интернете закрыт сайт левой российской оппозиции «Форум МСК». Его работа была приостановлена в среду вечером компанией-провайдером по требованию МВД России. Против спикера Ставропольской краевой думы Андрея Уткина, одного из местных лидеров «Справедливой России», возбуждено уголовное дело. По месту его работы и жительства проведены обыски и изъяты документы. Обыски проведены и в кабинете мэра Ставрополя Дмитрия Кузьмина. Чрезвычайное положение в Пакистане будет отменено 16 декабря. Президент страны Парвез Мушарраф объявил об этом по национальному телевидению. В четверг Мушарраф принял присягу в качестве гражданского главы государства. Полиция Словакии задержала украинца и двух венгров, пытавшихся продать радиоактивное вещество. У них конфискован обогащенный уран, пригодный для создания так называемой «грязной бомбы». Европейский парламент проголосовал за ужесточение правил продажи и ношения огнестрельного оружия в странах Евросоюза. Отныне оружие смогут купить только лица старше 18 лет, не представляющие, по данным властей, опасности для общества.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Киргизская пресса в преддверии выборов и продолжение цикла «Культура и этика делового общения». Сегодня речь пойдет о Франции. В середине ноября в ходе круглого стола средства информации Кыргызстана накануне парламентских выборов член Центральной избирательной комиссии Гуля Рыскулова заявила, что несколько средств информации, в том числе популярные интернет-издания «Тазар», допустили нарушение норм кодекса о выборах Киргизии. При этом Рыскулова не уточнила, что именно было нарушено и в какой форме. Это лишь один из фактов сложных взаимоотношений власти с журналистами Киргизии, хотя предвыборная кампания только начинается, а сами досрочные парламентские выборы пройдут 16 декабря, рассказывает Олег Панфилов.
В середине ноября стало известно, что в Киргизии будут возобновлены 14 дел, связанных с нападением на журналистов. Об этом в ходе круглого стола на тему улучшения взаимодействия пресс-служб, органов внутренних дел, средств массовой информации и неправительственных организаций заявил начальник Центра реформирования Министерства внутренних дел Александр Зеличенко. По его словам, каждое из дел находится под строгим контролем министра внутренних дел. Создается специальная оперативно-следственная группа. Это только часть событий, происходящих в этой стране, где предстоят парламентские выборы, где недавно был убит известный журналист Алишер Саипов, где по-прежнему очень сложные отношения между властью и прессой. На связи со мной из Бишкека Александр Кулинский, в прошлом ведущий программы телекомпании «Пирамида», сейчас исполняет обязанности главного редактора издания «Лица», а также по телефону из Праги медиа-аналитик Нарын Аип. Александр, первый вопрос к вам, и, вероятно, список нарушений прав журналистов или событий, связанных с противостоянием власти и прессы, намного больше. Скажите, что сейчас происходит в Киргизии, и что у вас вызывает озабоченность?
На самом деле, конечно, список этот намного больше. С тех пор, как прошел этот круглый стол, было совершено еще два нападения. Была ограблена телерадиокомпания «Ваше». Там унесли несколько камер и видеомагнитофон. И на днях было совершено нападение на журналистку местного представительства «Интерфакса». Оно было скорее криминальное, чем на профессиональной почве. Но все равно пугает тенденция. К сожалению, с 2005 года эта тенденция набирает обороты, и на журналистов нападают все чаще. Неважно, нападают ли на них в процессе их работы, либо в процессе просто жизни. Но все равно количество нападений, безусловно, увеличилось многократно. Это пугает. Пугает это еще и вместе с другой тенденцией. На самом деле становятся средства массовой информации менее свободны, чем было до революции. И они становятся менее профессиональными. Вот это три основные проблемы, которые можно было бы выделить.
Спасибо. Мы, по всей видимости, еще вернемся к последствиям революции в Киргизии. Но я хочу вас спросить о том, что сейчас известно о деле Алишера Саипова, хотя оно наверняка напрямую не связано с событиями именно в вашей стране, как уже предположили несколько официальных лиц, в том числе омбудсмен Киргизии, намекая на то, что убийство, скорее всего, заказано с территории Узбекистана. Тем не менее, что сейчас известно об этом деле?
Первоначальный накал, который вызвало вот это убийство, он уже, безусловно, спал, все высказали свои предположения. И вы знаете, у меня складывается впечатление, что, собственно, само дело падает на дно, так сказать, и там заляжет надолго. Сведения о том, что кого-то нашли, что-то сделали, какие-то новые факты выявлены. Тишина. Абсолютная тишина по этому поводу.
Спасибо. Нарын, скажите, в связи с тем, что так до сих пор и не определен статус того телевидения, которое в Киргизии должно было называться общественным телевидением, насколько реальны объективные выборы, насколько реально объективное проведение предвыборной кампании для тех выборов, которые состоятся в декабре.
Даже смешно это сейчас, в каком-то смысле смешно обсуждать, потому что игра идет только в одни ворота, так же, как, например, в России. И Кыргызстан повторяет то, что делается в России. Это хорошая модель, тем более, что все население России поддерживает и просит чуть ли не на коленях товарищей остаться еще на следующий срок и так далее. То же самое происходит сейчас в Кыргызстане. И когда Центральная избирательная комиссия толкует законы так, как ей, или так, как власти более выгодно, тут очень сложно что-то предпринять, потому что какие бы действия ни предпринимались со стороны гражданского общества, власть все равно побеждает, потому что сейчас такая ситуация, что в буквальном смысле слова нет никаких ограничений власти сейчас уже в Кыргызстане. Единственное, что пресса могла бы что-то делать, но когда все это очень ограничено, сложно, и сами журналисты и издания, они боятся уже не так, как, например, несколько лет тому назад. Мне так кажется.
Я предлагаю вам вернуться к рассмотрению проблемы общественного телевидения в связи с тем, что госсекретарь Адахан Мадумаров, тот человек, который до революции публично очень много говорил о том, что в Киргизии должна быть свободная пресса, он был одним из инициаторов создания общественного телевидения, но когда занял очень важный правительственный пост в новом правительстве после революции, стал отказываться от своих идей. И недавно он ушел в отставку, как предполагается, для того, чтобы участвовать в предвыборной кампании. А кое-кто из аналитиков уже говорят, что он, скорее всего, может стать председателем парламента. Вопрос и к Александру Икнарыну в связи с тем, насколько новая власть в парламенте, насколько изменившийся парламент будет вспоминать о том, что когда-то Киргизия была островком в Центральной Азии, островком демократии, и возможно ли все-таки в вашей стране появление общественного телевидения? Александр, вам слово.
Я не могу вам сказать, как будет относиться к демократии, к вопросам демократии будущий парламент, потому что ведь на самом деле, может быть, сейчас выборы как никогда непредсказуемы, и их исход как никогда непредсказуем. Сегодня я говорил с уверенностью о том, что идет игра в одни ворота, и что выиграет обязательно Акдёл, и что пропрезидентская партия Акдёл, и что она наберет большинство голосов, и не факт, что все с этим согласятся. Поэтому я бы не говорил о том, что ситуация в действительности столь тяжела. Что касается перспектив общественного телевидения, то я думаю, что это вполне реально в нашей стране, но через какое-то время. Не сейчас. Безусловно, что сейчас это невозможно по одной простой причине. Власти необходим информационный ресурс, она его использует по полной программе. И потерять этот информационный ресурс накануне выборов она просто не могла себе позволить. И все сделала для того, чтобы оставить его за собой, ликвидировав фактически наблюдательный совет национального телевидения, она добилась того, чего хотела. Но я уверен, что через какое-то время все-таки процесс пойдет. Медленно, но верно, какими-то нашими ментальными, так скажем, штучками, но все равно он пойдет. Я надеюсь, что через какое-то время все-таки будет именно общественное наполнение этого телеканала.
Александр, если вернуться к озвученной вами правительственной логике, властной логике о том, что все-таки мы не можем сейчас создавать общественное телевидение, потому что идет предвыборная кампания. А есть ли уверенность в том, что и после парламентских выборов не появятся чиновники, которые скажут о том, что ну, парламент еще вот только начал работать, дайте ему год-два, все будет нормально, а потом мы подумаем об общественном телевидении. Я не буду спрашивать вашего ответа, поскольку предполагаю примерно то же самое. Я хочу спросить Нарына. Что вы думаете о будущем общественного телевидения в Киргизии?
Мне кажется, многое будет зависеть от позиции гражданского общества. В Кыргызстане неправительственные организации достаточно сильные, и именно они поднимали этот вопрос и подняли достаточно его высоко. А на политиков и на депутатов парламента полагаться просто невозможно. Это показывают некоторые последние примеры, когда, например, лидер партии, журналист сам Мелис Эшимханов, который очень рьяно выступал за общественное телевидение раньше, сейчас стал во главе гостелерадио и занимается понятно чем. Именно гражданское общество, которое достаточно сильное в Кыргызстане, в отличие от других соседних стран, они могут этот вопрос поднять, и я думаю, что будут поднимать. Все будет зависеть от того, насколько они смогут высоко, до каких этажей власти смогут это поднять. В прошлом это удавалось, и даже президент Бакиев менял некоторые свои решения, касающиеся общественного телевидения. Конечно, если парламент будет как просто вот штампующий законы орган, и как в России, например, который ни под каким соусом не может идти против президента, то ситуация будет довольно сложная, но тем более усилится роль гражданского общества.
Спасибо, Нарын. Вы напомнили мне о последнем вопросе, который я хотел задать Александру. Вы все-таки живете в Европе. Александр каждый день общается с людьми, которые... Ну, по вашим словам, Нарын представляет гражданское общество. Александр, скажите, действительно ли то гражданское общество, которое пережило революцию, я не имею в виду тех журналистов, которые согласились занять дипломатические посты и уехали из страны, а те, кто остался, готовы ли они все-таки вспоминать или напоминать властям о том, что в стране нужна независимая пресса и общественное телевидение?
Во-первых, я никогда не считал, что в нашей стране существует гражданское общество. У нас существовало точно так же, как и во всем остальном, у нас существовала некоторая ширма, которая напоминала гражданское общество. Это во-первых. Во-вторых, даже если есть люди, которые хотят напоминать президенту о том, что он давал какие-то предвыборные обещания, то нужно заметить, что президент Бакиев стал уже не тем, кем он был в 2005 году. Совершенно не тем. И уверен, что сейчас никакие голоса, никаких НПО, всего гражданского общества просто не сыграют никакие роли, если сам президент, а точнее его окружение, не посчитает, что это правильно. Можно кричать сколько угодно, но президент Бакиев — это не президент Акаев. Он не будет прислушиваться ни к внутреннему, ни к внешнему окружению. Он будет делать так, как он считает нужным.
Да, но тем не менее журналисты, которые строили свободную прессу последние 15-16 лет, они в каком состоянии сейчас? Они что, готовы согласиться с тем, что предлагает новый президент и будет предлагать новый парламент?
Вы знаете, те люди, которые когда-то делали свободную журналистику, в большинстве своем сегодня не работают в средствах массовой информации. Вот ведь в чем дело. Сегодня в средствах массовой информации работают в целом достаточно средняя, а низкоквалифицированная масса, которая, собственно, занимается зарабатыванием денег, не более того. К сожалению, я вижу по таким передовым некогда каналам, как, например, «Пирамида», на которой я имел в свое время честь работать, но сегодня, к сожалению, она демонстрирует совершенно обратное тому, что было еще 3 года назад. И я думаю, что разговор вообще о свободной журналистике в принципе закончен, потому что свободную журналистику должны делать отчасти свободные люди и люди, которые умеют делать это профессионально. Таких, к сожалению, у нас на сегодняшний день не наблюдается. Я подчеркиваю, что в средствах массовой информации сегодня в основе своей работает серая масса, которая не стремится к борьбе за свободу слова, не стремится к тому, чтобы защищать какие-то демократические свободы, но стремится только к тому, чтобы заработать себе на пропитание. Это, в принципе, человеческая нормальная реакция.
Спасибо. Это был Александр Кулинский, в прошлом ведущий программы телекомпании «Пирамида», сегодня возглавляющий издание «Лица». Он был с нами по телефону из Бишкека, и по телефону из Праги был медиа-аналитик Нарын Аип.
О положении киргизских средств информации перед выборами в Кыргызстане рассказывал Олег Панфилов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В чем заключается искусство ведения переговоров? Много ли различий в деловых беседах, скажем, с португальцем и немцем, американцем и греком? Какие культурные и психологические особенности должен в каждом случае учитывать деловой партнер? На эти вопросы отвечает юрист Сергей Франк, партнер немецкой компании «Кинбаум», автор книги «Предпринимательство без границ», вышедшей в Германии и сейчас готовящейся к изданию в Москве. Мы продолжаем цикл бесед, который ведет мой коллега Иван Толстой. Сегодня Франция.
Bonjour, monsieur Franck.
Bonjour, monsieur Tolstoy. Comment ça va?
Ça va. Très bien. Et vous?
Très bien, merci beaucoup.
В вашей книге вы рассказываете, что культурные традиции, национальный характер имеют почти решающую роль в успехе дела. Чем добиваются успеха французы в бизнесе?
Я бы сказал бы следующее. Нужно различать между Францией 15 лет тому назад и теперешней Францией. 15 лет тому назад французы, что они экспортировали, какие у них были успехи? Вины, шампанское и предметы роскоши. На сейчас положение изменилось, они имеют успех тоже на более технических продуктов и многих других сферах. Что я хочу сказать, это следующее. Раньше французы редко говорили на английском языке. Это им не нужно было. Для Grand Nation все говорят по-французски или, по крайней мере, они ожидают, что они говорят по-французски. Экспортировали типично французские вещи, и для них не было нужно обязательно говорить на английском языке, потому что английский язык — это тот язык, который глобальный. Вот. Теперь все это изменилось. Теперь французы много что экспортируют, французы сильно работают, скажем, в России. Французы начали разговаривать на английском языке, у них теперь обучение такое, что французские студенты должны, когда они изучают разные предметы, изучать их не только во Франции, но тоже и за рубежом. Так что вся культура немножко изменилась. Если вы сейчас встречаете француза, молодого француза, он в меру возможности будет довольно хорошо говорить по-английски.
Итак, мы отправляемся на переговоры с французскими бизнесменами. Что мы должны помнить, что мы должны учитывать?
Переговоры с французскими бизнесменами своеобразны. И я вам хочу объяснить, почему. Во-первых, барьер языка больше нету, но подход еще французский. Они говорят тебе по английскому языку, но они дальше думают по-французски. И это вы, наверное, спросите, что это значит. Во-первых, у них довольно сильная риторика. Они любят рассуждать. Есть такой анекдот, как адвокат приходит из суда, и его клиент приговорен к смертной казни. И он ему говорит: «Мне очень жалко, что вы приговорены к смертной казни, но вы слышали мою риторику». То есть эта маленькая история вам показывает, что риторика — это там важный элемент. То есть то, что мы говорим, аргументация, это аргументация точная и, может быть, можно даже сказать, по основе Декарт. То есть аргументация от общего к частному, то есть от того, что общего, к детай. И это, например, что-то, что совсем иначе, если вы ведете переговоры с немцами или с американцами. Они любят деталь, и вы сразу начинаете рассуждать о частных фактах. Французы любят принципы. И с этих принципов они начинают следовать разные детали и приходят к частному. Это первая характеристика. Вторая характеристика – они любят показать, что они бриллиантные риторики. Французы очень велиречивы. Это нужно знать, и это тоже нужно знать, если вы их слышите. Недовольно просто сурово отдавать ваши факты, но они любят до какой-то степени маленький театр, что касается вести переговоры. Это вторая вещь. Третий аспект, который важный. Франция довольно бюрократическая страна, и из-за этого довольно много нужно знать о законодательстве, и из-за этого необходимо, если вы ведете переговоры, иметь юриста там, французского юриста, если вы во Франции ведете переговоры.
Как француз проявляет себя в своем традиционном французском качестве? Что во французе больше всего французского с точки зрения иностранцев? Применительно, разумеется, к деловым переговорам. Я имею в виду прием гостей, я имею в виду трапезу и так далее, и проведение времени между сеансами переговоров.
Французы довольно формальны, так что они вас не приглашают домой, а в ресторан. Ресторан – это для них очень важное, даже, я бы сказал, святое место. Нигде в мире, кроме Франции, рестораны не имеют такого ритуального значения. То есть, если вы приглашены там обедать или ужинать, очень важно знать ваши вины, оценивать вины, оценивать еду. И на эту тему вести понимающие разговоры. То есть, самое неправильное, что вы могли бы сделать, если вас приглашает французский бизнесмен к ужину, попросить пиво и водку и сказать, что вас еда не интересует, вы хотели бы только вести бизнес.
Сергей, а каков француз в переговорах с представителями других культур? Скажем, напротив француза садится американец со своими собственными стереотипами поведения. Как будет проходить эта деловая встреча?
Если мы смотрим француза с американцем, я думаю, посоветовать обоим, как вести эффективно переговоры, это вопрос процессов. То есть... Если мы ведем переговоры, об чем мы будем рассуждать? Начнем сначала принципиальные рассуждения или будем сразу, то, что американец любит, рассуждать каждый деталь из настоящего контракта? То есть самое главное, это то, что я бы сказал бы мета-язык. Говорим о том, как мы будем рассуждать, а не то о том, что мы будем рассуждать.
То есть нужно, наверное, этим двум представителям сговориться, на чьей стороне они будут стоять. Француз примет американскую позицию или американец французскую. Их нельзя ведь смешать, правда?
Я думаю, что нету в Западной Европе и в Америке стран, которые более отличаются, как французы и американцы.
Как французы относятся к критике? Восприимчивы ли они к этому? Способны ли они воспринять критику и изменить какие-то свои стереотипы и взгляды на дело?
Иван, это здесь вопрос лица. И французская культура, для нее важно, чтобы свободная речь, хорошие аргументы и довольно показать другим, что вы важный или интеллигентный человек, который может аргументировать с логикой и с хорошими аргументами. Это не культура, как немецкая, которая может принимать критику без проблем. Если вы критикуете француза, вы должны это делать довольно дипломатично. Вы не можете просто сказать, то, что вы сейчас сделали, это неправильно. А вы должны ему сказать, может быть, то, что мы слышали, это было очень интересно, но подумайте о следующем.
У иностранцев есть определенные стереотипы при взгляде на французов. Француз элегантен, галантен, француз умел в любви, француз понимает в вине и в кухне. А каковы главные стереотипы французов, которые смотрят на весь окружающий мир? Что французы думают об иностранцах?
Французы сейчас совсем иначе, чем французы 15 лет тому назад. 15 лет тому назад, я предполагаю, француз сказал бы, все другие народы не знают, что, в общем, Господь Бог всегда жил во Франции. И Франция — это центр всего мира. В этом смысле мне не интересны другие культуры. Вот. Сейчас... Положение изменилось. Французы знают английский язык, они вполне понимают глобализацию, и они стремятся понимать других культуров, может быть, не стопроцентно, но так, чтобы иметь успех в бизнесе. Они прекрасно знают, что французо-центричный взгляд ведет в тупик. Но, если можно следующее еще сказать... Французоцентризм еще существует. Если вы, например, посмотрите на слова, дайте мне пример. Walkman, Walkman, вы знаете, как это по-русски?
Плеер, как вот, это не смешно. Вот.
Так что Walkman по-русски player, то есть игратель, но на английском языке. Walkman на французском языке baladeur, компьютер. На русском языке компьютер, на французском ordinateur. Вы видите, есть до какой-то степени такая большая язычная гордость Франции не принимать иностранные слова. Это тоже вам показывает, это знак того, что французы до сих пор очень горды своей страной и культурой.
Ну и в конце концов мы все помним, что именно французы были первые, кто восстал против принятия общей европейской конституции.
Правильно.
какой-нибудь пример, Сергей, из делового или культурного общения с французами, из вашего опыта?
Хороший пример это если вы сравните немецкий и французский менталитет по поводу бизнеса. Немцы любят информировать своих людей, так же, как и партнеры. Французы нет. У них более герметический подход, то есть не раскрывать карты, и из-за этого коммуникация с французами, если у вас французский партнер, довольно трудная. Один актуальный пример – это EADS, это большое, крупное предприятие из авиационной области, то есть это joint venture, это совместное предприятие между немцами и французами, и у них основные проблемы по поводу коммуникации из-за тех причин, о которых мы сейчас рассуждали. Au revoir, monsieur Толстой, merci beaucoup.
Merci, monsieur Франк, pour votre discussion.
С Сергеем Франком, автором книги «Предпринимательство без границ», беседовал мой коллега Иван Толстой об особенностях делового общения других наций через 2 недели, в декабре. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лакунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Что значит быть россиянином?
Это высшие понятия. Да, я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь месту, где я родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось, стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать, ничего, теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».